Братья и сестры, вы настроены слушать последнюю проповедь на утреннем собрании? Да, можно? Ну все, слава Богу. Мне один брат перед проповедью сказал, ну не перед проповедью, перед собранием, только постарайся недолго. Вот. Но мне это трудно всегда получается, но я буду стараться. В 1945 году над Японией разразились два сильнейших ядерных взрыва. Я думаю, что об этом знает, наверное, каждый, кто здесь присутствует. Названия тех городов. Интересно то, что результатом этих взрывов стали колоссальнейшие потери не только зданий, каких-то недвижимостей, но и человеческих жизней. Разные есть факты. Где-то от 100 до 200 тысяч человек погибло от двух взрывов в Японии. Конечно, об этом знают многие люди, многие об этом когда-то говорили. Даже потом была собрана конференция, на которой приняли решение ядерного разоружения, потому что это та сила, которая разрушает. Братья и сестры, но в истории Библии или в истории человечества был еще один такой фрагмент, когда такое же колоссальное разрушение, не разрушение, а уничтожение человеческих жизней произошло без огромных затрат финансовых, технических или каких-либо других. Однажды произошло такое событие, когда за одну ночь было уничтожено 185 тысяч человек. Просто, без всякой физической силы. И это величие Бога. Человек сегодня говорит там о ядерном оружии или о других каких-то веществах на Земле, которые глобальные, великие. Но как часто мы забываем о силе Бога. Интересно, что следующий царь, после того царя, который правил в то время, когда Бог проявил такое могущество, он был одним из самых нечестивых царей в Израиле. И вопрос интересный, а почему так? Когда Бог проявляет свое величие, когда Бог такой великий, Бог проявляет вот настолько реально свою силу и мощь, и в то же самое время, ну через короткий промежуток времени, кто-то продолжает жить беззаконно, нечестиво и просто пренебрегая Богом. Да, величие дела рук человеческих, оно глобально, привлекательно, интересно. Вы знаете, я задумался о том, почему так происходит. Человек, который сталкивается с величием Бога, через короткое время он забывает об этом, пренебрегает и становится нечестивым человеком. Я сегодня хочу сказать проповедь, которая о нас с вами, которая не будет просто каким-то поверхностным знанием, ну, абстрактных для нас непонятных идей. Я хотел бы сказать сегодня о нас с вами, о нашей проблеме, о тех вопросах, которые затрагивались вчера и сегодня. Мы сегодня или вчера говорили там о внешнем виде, там вот братья стояли, контролировали. Это очень правильно. Огромная благодарность сердцу братьям, которые в администрации так решили сделать, это помощь, чтобы нам сориентироваться. Но я хотел бы сказать о том, что ко мне лично подходили некоторые люди и говорили, надо говорить, надо думать не о внешнем виде, а там, внутреннем состоянии. И в то же самое время люди не согласны смириться с тем, что нужно выглядеть правильно. Почему так происходит? Почему в церкви Иисуса Христа появляются такие вопросы, которые вроде бы кажутся второстепенными? Я хочу сейчас прочитать две заметки, которые мне очень сильно нравятся. В этих заметках есть ответ на наш вопрос. Если мы глубоко и искренне посмотрим в эти мысли, то я думаю, что каждый из нас найдет ответ для самих себя. Первая заметка – это мысли Джеймса Пакера из книги «Познание Бога». Он пишет так. «В корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей, неумение пребывать в общении с Ним». А произошло это потому, что христианское мышление приспособилось к духу времени и не смогло должным образом дать отпор современному скептицизму. В результате Библия подверглась тяжелому обстрелу, вместе с ней и многие исторические вехи христианства. Под сомнение ставятся основы веры. И сегодня, как никогда, для человека очень важно понять, что на первом месте в его жизни должно быть познание Бога. Итак, в корне слабостей церкви лежит незнание Бога. Другая цитата, Тозер. «Ограниченное суждение о Боге характерное для христиан почти всюду, причина многих зол. незаметных на первый взгляд. Вся новая философия христианской жизни – результат этой принципиальной ошибки в наших суждениях о Боге. Единственный способ возместить наши духовные потери – это понять причину создавшегося положения и исправить допущенные ошибки, восстановив истину. Наше несчастье происходит от того, что мы утратили должное представление о святости. Чтобы найти исцеление, нам нужно будет пройти долгий путь, на котором мы будем вновь открывать для себя величие Бога. Наша нравственность не может не деформироваться, и наши взгляды не могут не искажаться, пока наши представления о Боге ошибочно и не соответствуют действительности. Если мы хотим вернуть в нашу жизнь духовную силу, мы должны стремиться к тому, чтобы образ Бога, существующий в нашем сознании, как можно больше соответствовал тому Богу, который существует на самом деле. Братья и сестры, эти глубочайшие мысли, я думаю, что максимально отражают те вопросы, о которых мы говорим. Я хочу прочитать еще небольшую заметку. Вступление одной проповеди. Эта проповедь была сказана в 19 столетии, 1855 году, в январе месяце. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Кто-то сказал, что человечество должно изучать человека. Я не стану опровергать эту мысль. Однако я полагаю, что также верное утверждение, что дети Божьи должны изучать Бога. Христианину надо по-настоящему изучать Бога. Самая высокая наука, самая возвышенная мысль, самая могучая философия, которой только может заинтересоваться Божий избранник, это имя, природа, личность, дело и бытие великого Бога, которого он называет своим отцом. Размышления над божественным каким-то образом чрезвычайно совершенствуют наш разум. Предмет наших размышлений не настолько велик, что все мысли теряются и в его безмерности. Он настолько глубок, что гордыня тонет в его беспредельности. Ничто другое не смиряет наш разум так, как мысли о Боге. Ничто не способно так развить интеллект, как так возвысить душу человека, как серьезное, постоянное, глубокое исследование великого объекта Бога. Более того, смиряя и совершенствуя нас, этот предмет размышлений еще и бесконечно утешает. О да, когда мы смотрим на Христа, мы получаем целебный бальзам на каждую рану. Раздумья об Отце дают покой и спокойствие при любом горе. С помощью Святого Духа мы перенесем всякую болезнь. Хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога. Потеряйтесь в Его безмерности, и вы выйдете из Него освеженными и радостными, как после спокойного сна. Но тут можно было еще читать, времени нету. Братья и сестры, вы скажете, мы еще очень молоды, чтобы мыслить так. Я хочу сказать, что то, что я сейчас прочитал, последние фразы из вступительные фразы из проповеди, они принадлежат 20-летнему юноше. Этому парню было 20 лет, когда он проповедовал перед тысячной аудиторией и говорил вот эти самые слова, предмет рассуждений наших о Боге. Этого парня звали Чарльз Спирджин. Этот величественный проповедник знал, что в основе проповеди церкви должно лежать знание о Боге. Итак, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сегодня поговорили о Боге, поговорили о том, как мы можем познавать Бога. И у нас есть непосредственный источник познания Бога. Сегодня предмет наших рассуждений – это величие Бога в природе. Вообще в философии есть две концепции, которые отражают идею познания Бога. Первая концепция – это трансцендентность Бога. Бог непостижим. Бог за гранью человеческого опыта. Бога невозможно каким-то опытным путем, ну, просто попробовать, пощупать, увидеть. Ну, Бог за гранью человеческого опыта. И другое понятие имманентности Бога. Бога можно понять или можно узнать по той свойственной ему характеру поведений, проявлений в жизни, в природе. Поэтому я думаю, что сегодня мы говорим о величии Бога именно на том, насколько Он мог себя проявить здесь, в нашей жизни. Послание к римлянам – это основной текст, который я хочу прочитать. 1 глава, 20 стих. 18, 19 и 20 стихи, я думаю, что это самое известное место, которое говорит о величии Бога или об источнике познания Бога через природу. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Итак, я хотел бы очень коротко просто сначала порассуждать над самим текстом, потом перейти к деталям нашего рассуждения. Интересно, друзья, что здесь сказано так: «Ибо открывается гнев Божий». Это слово связывают с предыдущими рассуждениями отчасти. Предыдущие рассуждения ведутся о благовестии, о том, что Бог распространяет знания о себе через людей-благовестников. Здесь апостол Павел, здесь, возможно, и другие люди, которые подвязаются в благовестии. И апостол Павел говорит перед этим: «Я не стыжусь благовествования Христова, оно есть сила для спасения верующего. В нем открывается правда Божия, ибо открывается гнев Божий». Почему открывается гнев Божий? И что такое гнев Божий? Гнев Божий – это реакция Бога, это ярость Бога, это проявление Его характера, Его негодование, Его реакция на что-то. И вот на что реагирует Бог негативно, в ярости готов истребить и уничтожить. Посмотрите, как сказано: «Гнев Божий открывается на нечестие, неправду человека». Какое? «Подавляющее истину неправдою». О какой истине идет речь? Братья и сестры, о истине откровения Бога идет речь. Оказывается, о Боге людям известно. Оказывается, Бог не скрыл себя от человека. И первичное откровение от Бога является видимый, сотворенный Богом мир. Дальше сказано так: от создания мира через рассматривание творений. Оказывается, когда Бог творил мир, в те первые мгновения создания Бога, в те первые дни, когда Бог творил землю, растения, воду, море, свет, человека, Бог вложил идею, что человек будет смотреть на сотворенный мир и будет познавать Бога. С первой секунды жизни на земле Бог знал, что человек должен, смотря на творение, видеть Бога. Почему же открывается гнев Божий? И гнев Божий открывается потому, что этого знания не хватает человеку, чтобы поверить в Бога. Почему не хватает, братья и сестры? Потому что истина о Боге подавляется неправдой и нечестием человека, подавляется пренебрежением Божьей благодати. Я хочу сегодня говорить о трех важнейших субстанциях, да, творения Бога, о космосе, о мире природы и о человеке. И вот в каждой области есть откровение Бога и есть подавление откровения Бога. И поэтому нужны благовестники. Именно поэтому нужно благовестие на земле, потому что не хватает Божьего откровения. Человек подавляет откровение Бога о себе. Интересно, тут сказано так: «Ибо что можно знать о Боге?» То есть то, что доступно человеку. Вот те знания, которые человеку может открыть природа, здесь сказано так: невидимое его. Вот невидимая часть божества, вот в каждом из нас есть невидимая часть. Наш характер, наши чувства, наши желания, вот невидимая часть личности. Вот невидимая часть, хотя Бог в общем, в принципе, невидим, вот невидимая часть Бога, она открывается через творение. Чувства, качества, характера Бога, они видны через творение. Дальше сказано: вечная сила Его. То есть, насколько могущественен Бог, мы имеем возможность наблюдать в природе. И написано: и божество. Вот то, о чем вчера говорили, об атрибутах Бога, все это отражает природа и мироздание. Божество Бога, Его атрибуты, всемогущество, вездесущность, Его бессмертие, оно отражено в видимом мире. Итак, братья и сестры, что же нужно делать нам? И здесь сказано: через рассматривание творений. Рассматривание в языке или в словаре Стронга имеет такое значение – значение постигать мысленно, то есть размышлять, видеть и не просто отсекать, как брат уже говорил, что молодежь пробегает там по тропе, не замечая ничего. И вот задача человека рассматривать, то есть постигать мысленно. Я помню один пример, который слышал, мне понравился. Как-то на молодежном лагере во время костра одна сестра вышла для того, чтобы спеть псалом, прославить Бога. И вот она пела известный христианский псалом, и когда она дошла до таких слов: «Я когда-нибудь глаза открою далеко в неведомом краю, на колени стану всей душой и за все Иисуса обниму». На этих словах она почему-то запнулась. Конечно, не всем было понятно, но вот потом выяснилось, эта девушка была слепой. Она никогда в жизни не могла видеть ничего прекрасного на этой земле. Поэтому для нее так дорого было, что когда-нибудь я приду в небо, я увижу того, о ком я могу только слышать. Братья и сестры, большинство из нас имеем это великое Божий дар рассматривать творение. Интересно еще вот об Иове. Книга Иова, 42 глава, говорит о том, что Иов получил величайшее откровение о Боге. Но это как бы мысль к этому. Сказано об Иове так. 42 глава. Он говорит так: «Знаю, что ты все можешь. Так говорил я о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Братья и сестры, вы помните, после чего Иов сказал такие слова? Не помните? Никто не помнит. Но я думаю, что, возможно, вы помните, трудно сказать. Я никогда раньше не думал, что Иов сказал именно после этого слова такие. Да, я понимаю, что для Иова Бог открылся в истории его жизни, в истории страданий, откровения Бога. Но следствие вот этих слов, оно было... Причина этих слов, как бы было нечто сказано в 38 главе. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто это, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь». И дальше идет две главы о том величии Бога, который скрыто в творении. И вот когда Бог показал Иову это все, Иов говорит: «Я о тебе слышал, Господи, а теперь я увидел». Это было рассматривание именно путем логического или сознательного осмысления того. Бог задавал Иову вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. «Иов, посмотри на солнце, луну, посмотри на землю, посмотри на животный мир. Иов, посмотри, вот ты и Бог». Иов говорит: «Господи, я все понял, я задавал лишние вопросы. Господи, теперь я о тебе знаю, почему я стал рассматривать тебя». Итак, древнейший способ познания Бога, самый древний, самый, может быть, уникальный или, может быть, самый интересный, отчасти это рассматривание Бога в природе. Три важных направления: космос, мир природы, видимый для нас, и человек. Конечно, я постараюсь коротко об этом сказать. Небо или космос, как мы говорим, ну, то, что мы видим, то, что за гранью нашего зрения. Очень много текстов в Писании, где сказано о величии Бога именно в небе. Очень много таких. Ну, самый яркий. Псалом 95, 5 стих. «Все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». Еще очень важный и интересный текст, уже он был зачитан, Псалом 8: «Когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек?» Это величие творения Бога. Братья и сестры, но я хотел бы открыть 18-й Псалом, потому что он, мне кажется, ярче всего открывает идею откровения Бога через мироздание. 18-й Псалом звучит так. «Начальнику хора псалом Давида: небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его возвещает твердь». Братья и сестры, мы говорили с вами о благовестии и о том, что природа говорит о Боге. Здесь эти же слова и сказаны: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь-ночь открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, и радует радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края, и ничто не укрыто от теплоты его». Братья и сестры, здесь сказано о небе. Небо – это сильнейший Божий проповедник. Вы когда-нибудь думали о том, что у Бога в потенциале есть сильнее проповедники, чем Спержен, Муди или чем наши братья? Есть такой проповедник, который способен говорить на всех языках мира, на всех наречиях, который способен донести мысль о Боге каждому, каждому человеку, даже самому последнему аборигену. И вот интересная деталь здесь, я на что обратил внимание. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос небес. И вот здесь приводится пример о солнце. Вы заметили, как разговаривает солнце или нет? Послушайте внимательно. Написано так: оно выходит и радуется, от края небес исход его и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Братья и сестры, вот сестры сидят на солнце, наверное, им тяжело от теплоты солнечной, да? А это Бог с вами разговаривает через небо и через солнце. Братья и сестры, когда мы чувствуем теплоту, каждый человек на земле понимает чувство теплоты. Каждый человек на земле нуждается в солнечной теплоте. И когда он ощущает на себе теплоту, то написано: нет языка и наречия, где не раздавалась бы солнечная теплота. Бог говорит через небосвод, через небо, через солнечную систему языком любви и теплоты. Конечно, иногда для тех, кто работает, особенно под солнцем, иногда эта теплота настолько тяжелый разговор Бога, но все же, братья и сестры, мы должны знать, что Бог через это говорит. И написано: они безответны. Нет вариантов сказать: «Господи, извини, я с тобой не познакомился». Он скажет: когда солнце давало тепло, я недавно смотрел фотографии или информацию читал об Антарктиде, красивенная, да, вообще просто природа, очень красиво, ну и там тоже есть лето, но, кстати, в феврале, и там тоже есть вода, которая просто существует не только в твердом состоянии, но и там есть солнце. И Бог, и там может человек, когда там находится, там изучает что-то, может получать познание о Боге. Мы уже слышали немножечко о солнце. Конечно, интернет всезнающий, он дает разные информации. Но интересный момент. Земля, диаметр Земли 12470 метров. Диаметр Солнца почти 1,5 миллиона километров. Но разница глобальная. Таких шариков земных, как наша, миллион поместится в пространстве Солнца. Ну, примерно. И если говорить о солнце еще, вот если как солнце, как Божий проповедник, интересная информация, я вот не знаю, насколько это, как это могли измерить, но в общем-то, в солнечной системе солнца, вот масса солнца занимает 99,8% массы всей солнечной системы. Все остальные детали, элементы, 9 планет, астероиды, кометы, все остальное, все, что входит в солнечную систему, это 0,2%. Вся наша Земля с людьми, строениями, это 0,2% в соотношении от Солнца. Солнце занимает громаднейшую массу, 99,8. И вот эта громаднейшая масса является Божьим проповедником. Ну, конечно, очень много еще можно сказать о Солнце, но уже нет времени. Луна. Луна – спутник Земли. Это для всех, нам всем она известна, понятна, очень кажется рядом. Но я не так давно узнал о том, что расстояние от Луны или от Земли до Луны, оно очень громадно. Уже приводилось это расстояние 385 тысяч почти километров. Но что это значит? Интересно, что между нашей планетой и Луной в ряд можно поставить все планеты. Все 9 планет станут в ряд, еще останется место. Такое же место, как несколько тысяч километров. Какие громаднейшие числа и расстояния. Интересно, еще мне нравится текст, который записан в 146-м псалме. «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». А в чем это величие? И здесь одна из часть величия. «Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их». Братья и сестры, Бог исчисляет все количество звезд и называет именами. Вот ученые, они на сегодняшний день только несколько тысяч звезд назвали какими-то именами, ну, потому что они их изучают. А звезд их просто несчетное количество. Ну, интересно, австралийский институт, они вычислили, примерно посчитали количество звезд во Вселенной. Ну, я думаю, что это, конечно, не так, конечно, их больше, но все-таки интересная цифра. 70 секстиллионов Что такое 70 секстиллионов? Это 70 тысяч миллион миллион миллионов звезд. Это непостижимо для человеческого разума, такие числа и количества. Но Бог это сделал только для того, я думаю, чтобы нам с вами сказать: «Я Бог всемогущий». Чтобы эта вселенная, природа, она могла нам рассказать, космос: «Я Бог всемогущий и вездесущий». И ты, человек, который пытаешься что-то там из себя представлять, подумай о мне, когда ты думаешь о космосе. Интересное расстояние. Расстояние в космосе просто для нас непостижимы. Поэтому ученые придумали систему измерения расстояний в световой год. Кто знает, что такое световой год? Поднимите руку. Все знают? Это хорошо, если все знают. Но я думаю, что не совсем, возможно, все знают, потому что...
Когда зимы нет.
Когда зимы нет. Это хороший ответ. Достойный внимания. Световой год – это расстояние, которое проделает свет за один год. Это расстояние равняется примерно 9,5 триллионов километров. Это невозможно понять. И вот до первой звезды расстояние, до ближайшей звезды от нашей планеты Земля, кроме Солнца, будет равняться 4 световых года. 4 световых года. Это невозможно. И вот Бог такой велик. Но... Иов говорит: сотворил ты ас, несколько созвездий, да? Иов говорит о том, что Бог знает эти созвездия, Бог творит. В Исаии очень много об этом сказано, просто нет времени читать. Братья и сестры, я говорил о том, что я буду немножко еще говорить о том, как это подавляет человек, подавляет знание о Боге. И вот я стал рассуждать, вот космос, он для нас непостижим. Ну а как человек подавляет вот это знание о Боге, истину Божию, неправду? Но у меня мысли такие пришли. Вот еще из древности известно, что люди использовали космос, знание о космосе, для чего? Для гадания, астрологии и других каких-то таких моментов, которые Богу противно. И оказывается, вот в чем человек знание о Боге стал использовать в неверном направлении, уничтожая вот знание о Боге. Ну, еще интересный момент, который более может быть понятен нам. Не так давно образовалось лунное посольство. Ну, что такое лунное посольство? Значит, один американец, звали его или зовут Деннис Хоул, он был таким предприимчивым человеком, оказался в конвенции ООН и постарался выбить для себя одну недвижимость, которая, как ему показалось, никем не занята. Луну. Он присвоил себе Луну и стал продавать лунные участки. На сегодняшний день это миллионер долларовый. Только россиян примерно 10 тысяч человек, которые уже купили лунные участки. Можно покупать, это все естественно, все просто, никаких проблем. Братья и сестры, что делают люди? Они используют возможности Бога, которые должны говорить о Боге. Используют в пользу своей гордости, надменности и самовыражения. Но это немножечко о космосе, перейдем дальше, немножечко о природе, просто, я даже много о природе не буду говорить, потому что время уже очень быстро шло, я хотел бы больше сказать о человеке. Псалом 120, окружающая нас природа, флора, фауна, животный мир, растительный мир, это все то, что выражает Божье создание, Бога, сущность Бога. Псалом 120, написано так, второй стих. Там начинается как: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа». Какого? «Сотворившего небо и землю». И вот этот Господь, Господь неба и земли. И интересно, что во многих текстах Писания знание о Боге, сотворившего небо, оно соединяется со знанием о Боге, сотворившем землю. Братья и сестры, если нам говорить о земле, то тут мы много чего знаем. Мы были в горах, мы были на море, мы были еще где-то. Мы знаем самую низменную точку на земле, в Тихом океане, самую высокую гору на планете. Мы это знаем, но это не всегда вселяет в нашу жизнь или в наши души представление о Боге или познание о Боге. Братья и сестры, вот я так думаю, что Бог заложил в природу, в окружающую нас природу, именно вот эту задачу. Почему Бог, как уже сказано было, не сделал все ровным, одноцветным или, может быть, просто гладким? Он сделал так все чудесно и прекрасно, каньоны, водопады, только для того, чтобы каждый из нас мог получить познание о Боге. Но что самое интересное, что человек и в этой области стал делать то, что мы называем подавлять истину Божью неправдой. Но как это происходит? Вот интересно, Бог сделал так, что человек добывает полезные ископаемые. Мы пользуемся газом, мы пользуемся бензином, мы пользуемся какими-то еще очень важными средствами для нашей жизни, существования. Но когда-нибудь человек за это Бога вообще, в этом Бога познавал? Вот мы заливаем бензин, подъехали к, ну, на заправку, залили бензин и сказали: «Господи, какой ты чудесный, а! Просто, вот просто ты чудесный. Вот ты сделал так, что вот раз, и моя машина может ехать». А почему? Потому что добыли бензин, ну, нефть там добыли. А ведь нефть, братья и сестры, а что происходит с человечеством? Люди, большинство войн на планете в современном мире, это все войны за территорию и за право добычи полезных ископаемых. Что сделали люди? Познание о Боге, которое доступно, они подавили неправдою своею, своими ценностями, задачами. Мы приезжаем на море, и вот море, оно должно о чем говорить? А об атрибутах Бога бескрайних, безграничных, беспредельных, о величии Бога. Но интересно, что море стало одним из самых сильнейших распространителей разврата, грязи. Почему так? Подавляется познание о Боге неправдою и нечестием человека. Я вчера был во время костра, стоял вот там, ну, позади всех. И, как бы, вот знаете, простите, конечно, но у меня было сильное негодование внутри на многих братьев, сестер, которые сидели там. Знаете почему? Я размышлял именно об этом моменте. Я сейчас говорю о нефти там или о каких-то вещах, для нас это недоступно, мы понимаем, что мы не имеем к этой части. Но мы имеем часть в Божьей благодати в природе. Мы живем в Краснодарском крае, кто-то приехал сюда в гости, здесь замечательно. Мы в прекрасном доме молитвы лесном, не идет дождь сейчас, все прекрасно, хорошо, солнце нас греет. И мы пренебрегаем Божьей благодатью. Мы пренебрегаем Божьей благодатью, что мы имеем столько прекрасного. И вы знаете, кто-то сидит, собрание идет, он семечки там еще общается. Ну, понятно, хочется пообщаться. Но это, братья и сестры, подавление истины Божьей неправдой и нечестием человека. Когда мы пренебрегаем той благодатью, которую дает Бог, вообще не вот хороший костер христианский. Не всегда так было, не всегда так будет. Но когда я этим пренебрегаю, я подавляю Божью истину. Я должен сидеть и говорить: «Господи, ну действительно ты велик». Христианская молодежь, когда такое можно было видеть? Костер, природа, чистый, теплый воздух. А я сижу и этим пренебрегаю и говорю: да мне все равно. Я подавляю истину Божью ложью. В послании Иуды сказано о людях нечестивых. И там один фрагмент. О людях, которые благодать Бога превращают в повод к распутству. И там есть несколько фрагментов. Народ израильский, Содом, Гоморра. Ну, только один фрагмент. Содом и Гоморра. Вы помните, так хорошая была местность или не очень? Прекрасная местность была. Сказано, что как земля, как сад Господень, да? Земля египетская, как сад Господень. Это прекрасное место, не зря Лот выбрал. И вот в этой прекрасной низменности, где была прекраснейшая растительность, где было все замечательно, люди, имея доступ к Божьей благодати через природу, они стали использовать ее в повод к распутству. Вместо того, чтобы благодарить, прославлять, возвеличивать, познавать Бога, они использовали это в свою похоть и бесстыдные дела. Поэтому они развратились. И поэтому Бог их уничтожил. Пришло место кары Бога, вот о которой мы говорили, гнев Бога возгорелся. Возгорелся гнев Бога. И потом, помните, как было, когда Бог идет с Авраамом и говорит: я иду посмотреть, вот до неба доходит то, что люди в благодатном месте развратились. И он говорит: я иду посмотреть, правда ли так, правда ли то, что я слышу. Братья и сестры, вот я стоял вчера и думал, а если Бог вот придет посмотреть, ну это образно, конечно, Бог и так все знает, Он всезнающий, придет и посмотреть на те задние ряды и скажет: правда ли так, что я слышу, что есть люди, которые в крестьянском лагере пренебрегают Божьей благодатью? Братья и сестры, гнев Божий возгорится. Это формула, которая не может не исполниться. И последнее откровение о Боге – это человек, ну именно в разделе создания – человек. О человеке сказано очень много. В Писании, Псалом 138, это, наверное, одно из самых ярких слов о человеке. Псалом 138, 13-17 стих написано так. «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои». И душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». В другом тексте сказано о том, что человек дивно устроен. Братья и сестры, мы дивно устроены. Наш организм, наша внутренность. Псалмопевец говорит, ты устроил внутренности мои. Вот о внутренностях человека. Ну, несколько таких данных. Общая длина кровеносных сосудов человека равняется 100 тысяч километров. В человеке 100 тысяч километров. Как бы мы об этом никогда не думаем, я думаю. За один год человек, сердце человека бьется 368 тысяч миллионов, что-то тут неправильно написано. Ну ладно, очень огромное количество. В организме около 100 триллионов клеток. 100 триллионов клеток, это тот же самый космос. В каждом организме 100 триллионов клеток. Общее отмирает, вот каждый день отмирает 70 миллиардов клеток. Восстанавливается от 10 до 50 триллионов клеток. Ну так, я не знаю, такие вещи я прочитал. А вы, кстати, знаете, откуда пыль под кроватью у вас берется?
Не говорите.
Не говорите? Ну ладно, не буду говорить. Но это часть вас. Бог, интересно, создал так. Внутренности человека. Интересно, прочитал, что во рту у человека бактерий больше, чем людей на планете. Говорят так, что даже... Ну ладно, не буду говорить. Клетка ДНК имеет 250 тысяч кодов. Одна клетка ДНК. Это просто вот, ну вообще абсолютно очень трудно вообще воспроизвести. В мозге человека за одну секунду происходит 100 тысяч химических реакций. А, кстати, еще интересное о мозге человека. Просто интересный момент. Я для себя. В головном мозге человека, ну да, 100 тысяч химических реакций. Человеческий мозг генерирует за день больше электрических импульсов, чем все телефоны мира взятые. С момента рождения в мозгу существует 14 миллиардов клеток. После 25 лет, послушайте внимательно, кому уже чуть больше, оно сокращается на 100 тысяч в день. Количество клеток. Еще интересный момент. За одну минуту чтения умирает 70 клеток. Ну, не знаю, может, просто человек умнее, это они уже не нужны, не знаю. Ну ладно, эти все данные понятно. Вот интересно, глаз. Глаз способен различать 10 миллионов оттенков. Мы говорим о том, что мы Бога можем познавать через рассматривание творений. Вот глаз может различать 10 миллионов оттенков. А вы знаете понятие там золотого сечения? Это же все то, что вот Бог вложил в человека. Для чего? Чтобы человек познавал Бога. Братья и сестры, но за всеми вот этими данными я хотел бы обратить внимание, ну, конечно, очень коротко, на одну важную часть, которая выражает величие Бога в человеке и которая является, наверное, основой как бы природного поиска Бога. Послушайте внимательно, что это является. Я был удивлен, когда стал рассуждать, вот какие-то мысли слышал об этом, и вот стал рассуждать. Это наши потребности, братья и сестры, наши потребности, которые мы имеем в своей жизни, это сильнейший импульс для познания Бога. Это то, что заложил Бог в человека, чтобы человек искал Бога. В Деянии апостола в 17 главе апостол Павел говорит, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Оказывается, человек, он должен искать Бога. А каким образом? Братья и сестры, Бог заложил в человека множество потребностей физических, духовных, там, ну, очень множество потребностей, и каждая потребность, каждая наша потребность – Это потребность для того, чтобы помочь нам искать Бога. Вот хочется кушать человеку. Эту потребность заложил Бог в человека, чтобы посредством этой потребности человек понимал, что у него есть главнейшая потребность в Боге. Ну вот, ну просто доказательство этой мысли. Когда-то Бог сказал народу израильскому: «И когда будешь есть и насыщаться, что делай? Благословляй Бога». Вот твоя потребность или удовлетворение твоей потребности, оно должно привести тебя к познанию Бога. Простой пример из Библии. Самарянка. У этой женщины какая была потребность, кто помнит? Потребность в воде, да? Это самая, ну, из физических потребностей, наверное, на втором месте после воздуха. Человек не может прожить без воды 4, там, ну, наверное, 4 дня уже даже не проживет, обезвоживание произойдет. И вот это самая великая, ну, часть, может быть. И вот женщина, вообще история самарянки, я думаю, что это история, которую Бог поместил на странице Писания, чтобы нам показать, что значит искать Бога именно через потребности человека. Эта женщина, вот в этом отрывке представлены несколько потребностей этой женщины. Потребность в воде, потребность, возможно, в еде, можно здесь сказать так, потребность в общении, потребность в семейной жизни. Все эти потребности, они заложены Богом в нашу жизнь, в наше естество. Но для чего? Чтобы через все эти потребности каждый из нас мог понимать. Эти потребности дают импульс главной потребности к поиску Бога, к наполнению Богом в моей жизни. Интересно, что история самарянки заканчивается такими словами. Иисус Христос говорит: «Я тот». Она говорит: «Я знаю, что должен прийти Мессия». И он говорит: «Я тот». Вот Иисус Христос показал этот пример, как потребности человека должны открыть человеку Бога. Братья и сестры, поэтому люди, живущие на планете, которые каждую секунду своей жизни испытывают различные потребности, они безответны, потому что они получают удовлетворение своих потребностей. Но что делает человек? Это, наверное, последний текст, который я прочитаю. Этот текст мне тоже многим из нас может сказать очень важную мысль. Посмотрите, как сказано в послании к Колоссянам. Что же происходит с человеком? Написано так. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Итак, братья и сестры, посмотрите, что здесь сказано. Вот человек имеет потребность в любви. Имеет он эту потребность. Это, ну, тут ничего нет зазорного. Это Бог вложил в человека эту потребность. А что делает человек? Он подавляет познание о Боге, истину Божию, подавляет неправду. И вместо любви получается, что здесь? Блуд стоит. Это не что иное, как удовлетворение потребности, которое отдаляет человека от Бога, подавляя истину Божию ложью. Стоит нечистота. Здесь идет речь о страстных желаниях, похоти человека. Бог вложил в человека различные желания. Бог вложил. Человек подавляет эти желания или восполняет, удовлетворяет эти желания. И вместо того, чтобы через это познавать Бога, он отдаляется от Бога, подавляя истину Бога, о Боге ложью. Страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Вчера слышали о серебролюбии. Это все потребности жизни человека, иметь комфорт, иметь необходимое для жизни. Но что самое интересное, что делает человек? Он подавляет познание о Боге ложью. Братья и сестры, я сказал, что последний текст Писания. Тогда по памяти приведу еще один очень важный текст, который записан во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Вот мы с вами должны здесь на земле являть собою Бога. Бог сотворил нас для славы своей. Не просто, чтобы мы прославляли Бога, а чтобы мы говорили о Боге. И в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что мы Христово благоухание. Мы Христово благоухание. Вот почему наш внешний вид должен быть соответственным. Ну, даже я извиняюсь, что сказал последний текст, просто там очень ярко вот это, я сейчас прочитаю, 2 глава, 14 стих, просто мысль, вот эта важнейшая, она очень яркая мысль. Написано так, посмотрите, как сказано. Благоухание, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых, погибающих, для одних запах смертоносный, для жизни, для смерти. И дальше, вот посмотрите, как сказано, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога пред Богом во Христе. Как проповедуем? Всегда здесь идет речь о тексте, о слове, но по тексту как будто бы первоначально идет речь а вообще о нашей проповеди. Мы Христово благоухание. Итак, вот человек, созданный Богом, мы с вами, мы должны людям своей жизнью, вот самими собой, распространять благоухание о Боге. Здесь сказано познание о себе. Бог познание о себе распространяет через нас. Через нас распространяет Бог, не только через наше слово проповеди, через нас самих Бог распространяет весть о себе и познание о себе. И Он говорит, вы Христово благоухание. Итак, я прошелся, и люди посмотрели на меня и сказали, это христианин, и у них появились мысли о Боге. Вот почему сегодня христианам такая жесткая требовательность к внешнему виду. Не только потому, что кто-то это придумал, да потому, что мы о Боге должны рассказать в своей жизни. Познание о Боге Бог через нас распространяет. И здесь сказано «мы», но мы проповедуем как? Не повреждаем слово «мы». А если я своим внешним видом неправду говорю о славе Божьей, если я себе, своей жизнью неправду говорю о Христе, если я своей жизнью говорю неправду, и человек не познает через мою жизнь Бога, то я повреждаю Слово Божье. Говорю, что я христианин, но я не христианин. Но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Братья и сестры, свою проповедь я закончу одной цитатой, которая мне нравится. Это цитата из жизни одного очень хорошего молодого человека, который умер в раннем, в молодости умер, ему было 29 лет. Я когда-то о нем рассказывал, это был миссионер. И вот в 20-летнем возрасте он помолился Богу такой молитвой. Я прочитаю эту молитву и этой молитвой закончу. И хочу, чтобы Бог нас благословил открывать Бога, познавать Бога и возвещать о Боге. Джим Эллиот помолился так. Господь, пошли в моей жизни успех не в том, чтобы я занял высокое положение, но чтобы моя жизнь была открытым свидетельством о том, что значит знать Бога. Да благословит нашу молодежь Бог, чтобы наши 20-летние юноши и девушки могли тоже так помолиться, сказать, Господи, помоги, чтобы моя жизнь стала открытым откровением Бога на земле. Давайте мы сейчас встанем и помолимся Богу. Аминь.